Андрей, остров Виноград и скальпель. Массандра. Пролог. Поздно вечером в дверь позвонили. Коротко, требовательно. Массандра сразу поняла, по ком звонит колокольчик, и пошла собираться. Раздайся такой звоночек лет 30 назад, обитатели профессорской квартиры перепугались бы насмерть. Мама, Елена Аркадьевна, хоть и не распространялась, но память о корнях, потерянных в польской шляхте, хранила как крымские веточки лаванда на дальних полочках старинного платяного шкафа. Вон у Андрея Григорьевича Савиных отца забрали в 1937 и ничего не помогло. В 1958 справку о реабилитации выдали, и все, не было человека. А Андрей Григорьевич, между прочим, был не последний человек в Томске. Светило хирургии над всем Советским Союзом. Нынче, в середине 70-х, поздних гостей бояться перестали. Во-первых, как шутили многочисленные друзья, сидя на кухне, дальше Сибири все равно не пошлют. Во-вторых, авторитет главы семейства, профессора Фетисова, был непререкаем. Александр Георгиевич, хоть и прослужил в 1919-м несколько месяцев врачом в армии Колчака, в самые тошнотворные от страха 30-е годы возглавил кафедру оториноларингологии Томского медицинского института, а потом и весь лечебный факультет. Всю войну не выходил из томских эвакогоспиталей, спасая раненых красноармейцев, за что и заслужил благодарность в трудовую книжку от Наркома здравоохранения РСФСР. В 1948 году вступил в КПСС и пошло-поехало – партком, партбюро, горсовет. В 1969-м устал, написал прошение об отставке по состоянию здоровья. Сидел в своем кабинете, разглядывая альбомы по искусству, писал, читал, вспоминал. Его старались не беспокоить. Маргарита Александровна в клинике того самого всесоюзного светила Савиных и работала. Еще студенткой мединститута хотела пойти по стопам папы в ухо-горлоносы, но он сам же и отговорил, чтобы избежать обвинений в семейственности. Пошла работать хирургом в клинике к другу отца и божеству в белом халате Андрею Григорьевичу, царство небесное. Вышла замуж за папиного ученика, Юру Красильникова. Хорошая пара получилась. Она маленькая, яркая, как сибирский цветок-огонек. Он большой, спокойный, сильный. Дочери красавицы родились. Наташа в папу пошла, младшая, Людочка, в нее. У Савиных Маргарита встала к операционному столу и вот уже какой десяток лет не отходила. По молодости подруги еще говорили ей. Риточка, хирург совсем не женская профессия. То была правда. Женщины-хирурги в стране были редки. А хороших среди них по пальцам пересчитать. В 70-е взошла звезда гинекологов, венерологов, наркологов. Нынешнее поколение советских людей словно предчувствовало, что будет жить при коммунизме, пустилась во все тяжкие. Но Маргарита никогда не жалела, что стала хирургом. Импульсивная, эффектная, настоящая рыжая бестия, она преображалась у операционного стола, словно кто-то сильный, рассудочный, поселялся в ней. Движения делались мягкими, точными, а органы пациента, под светом хирургической лампы, как будто укрупнялись, становились выпуклыми, понятными, знакомыми до последней ниточки кровотока. Само операционное поле, представлявшееся ей в начале операции чужим, бесформенным, укрытым стерильными простынями пространством, внезапно оживало с первым разрезом. И Маргарита превращалась в слух, в цвет, в тонкое подрагивание живой материи, само существование которой зависело в эти секунды только от нее. Маргарита никогда и никому бы не призналась, что именно эта власть над Божьим созданием, возможность помочь самому Творцу, а заодно и его творению, и есть едва ли не главное удовлетворение от труда хирурга. Кайф, как говорили обожающие ее студенты. Она отвечала студентам тем же. Вместе устраивали концерты, походы, дискуссы. До хрипоты спорили о будущем хирургии, теории боли, проблеме пересадки сердца. Почему это можно за рубежом, а у нас нельзя? Впрочем, политику старались не трогать, особенно при папе. Каким-то женским иррациональным внутренним зрением Массандра, так за глаза все ее звали в клинике, видела будущее этих парней и девушек. Знала, терапевт и председатель парткома может получиться из любого лентяя, а настоящим хирургом надо даже не родиться, жизнь так должна сложиться. Вот из Володи Байдингера, ее студента, будет хирург. Худой, жилистый, пальцы длинные, сильные, упрямый, как ишак. Сколько их таких, приехавших поступать, высаживается каждый год из поезда Томск-Андижан? Каким пересыльным ветром занесло русских людей в Среднюю Азию? Володя, правда, немец. Не скрывает этого. Да и что скрывать с такой фамилией? Ее даже поменять трудно, не то что некоторым. Сколько по стране майеров, которые стали майоровыми, лишь бы учиться, лишь бы образование получить. А тут Байдингер. Не Брандуковым же ему становиться. И хоть звали за глаза Володю ботинком, менять фамилию он не собирался.